Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сегодня в Государственной Думе спрогнозировали снижение ставки Центрального банка аж до 15%. Потом мы с вами поговорим о том, что в России солдатам-срочникам могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности. Это обсудим. Далее Роскосмос предложит заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС. Будем об этом сообщать и рассуждать. И в конце поговорим о том, что Ирина Яровая предложила включить воспитание в программу детских летних лагерей. Просто возникает ситуация, а как это должно выглядеть? Ведь нет такого, что если в документе не прописано воспитание, значит, и мальчиком каким-то образом с этими людьми, с этими детьми взаимодействуют там вожатые и руководство этого лагеря. А тут будет какой-то, видимо, документ, и будут уже воспитывать по-настоящему. Как-то так это пока читается. В «Умных парнях» у нас сегодня политолог Александр Камкин. Про Европу будем говорить, тем много накопилось, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Стрим у нас во ВКонтакте, в Рутьюбе и в Телеграме, да? И в Телеграме еще у нас есть стрим, поэтому смотрите, где хотите. Площадок много.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков высказал предположение, что ЦБ может снизить ставку с 17 до 15% 29 апреля. Тогда будет заседание Центрального банка. Заявление Аксаков сделал буквально через день после того, как в ЦБ в Госдуме выступала Эльвира Набиуллина. Вот. И Аксаков говорит: я рассчитываю, что ставка будет снижена. Это будет сигнал для кредитных организаций, что также надо снижать ставки бизнесу, ставки по ипотечным кредитам. Депутат считает, что для снижения ставки есть все предпосылки, так как ЦБ стабилизировал ситуацию на валютном рынке. Курс рубля опустился до тех уровней, с которых стартовал сначала операции на Украине, но и, в принципе, все платежи, расчеты идут, экономика работает. Поэтому в данном случае депутат не видит причин для того, чтобы ставки продолжали быть такими заградительными, фактически. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Викторович, а все-таки вот какое время целесообразно сохранять ставку такой, какой мы ее сейчас наблюдаем, с вашей точки зрения?
Для начала нужно сказать, что введение повышенной ставки было прежде всего реакцией регулятора на отток вкладов населения из банковской системы. Только в феврале вкладчики сняли более триллиона рублей, что весьма чувствительно для системы было. И это бегство нужно было остановить, просить любой ценой и дать вкладчику какую-то премию. Если не остановить банковскую панику, то пришлось бы идти на какие-то непопулярные радикальные меры. Ну, допустим, те же заморозка, комиссии за снятие. А так, при отсутствии меняемых инвестиционных альтернатив, люди в основном вернулись к депозитам в течение второй половины марта и середины апреля. Да? При отсутствии более доходных инструментов, фиксированной доходностью, рыночные ставки развернулись вниз, и Центробанк уже может понижать ключевую ставку уже сейчас. Да? Надо сказать, что при трансграничном контроле движения капиталов у регулятора есть широкое поле для маневрирования ставкой в настоящее время. И раньше значительную роль на рынке играли не резиденты, которым нужно было давать хорошую доходность. Если, допустим, им это не нравилось, они уходили с рынка и таким образом сильно действовали на наш валютный курс. Сейчас это значение нивелировано, этого фактора, поэтому ЦБ абсолютно развязаны руки, и он может вполне снижать ставку на каждом заседании на 1-2%.
Денис Викторович, а где гарантии, да, скажите, того, что вот сейчас Аксаков говорит, курс рубля опустился до уровней там середины февраля. Есть трудности, но, в принципе, система работает, и можно опускать ставки. А где гарантии, что как только ставки будут опущены, курс не пойдет тоже вниз, рублевый, я имею в виду?
А гарантия в том, что у нас сейчас курс определяется, по сути, торговым балансом. То есть у нас экспортная выручка значительно превышает возможности импорта, потому что очень много рынков ограничено, да, зарубежным. То есть, по сути, импортеры не могут покупать те товары, в той же Европе, да, которые они покупали раньше. Это с одной стороны. С другой стороны, инвестиционный спрос на валюту у населения, он ограничен. Поэтому здесь нужно просто нащупать баланс, и вот Центральный банк его нащупывает, постепенно ограничивая контроль за движением капитала. Вот, например, с сегодняшнего дня можно 60 дней продавать валютную выручку, причем любым субъектом. Да. Вот, поэтому сейчас очень сильное давление продавцов валюты, такое техническое давление в связи с требованиями Центрального банка, а покупателей нет, поэтому мы и видим такую ситуацию.
Просто интересно, а почему Центральный банк занимается в данном случае макроэкономическим прогнозом и из этого будет исходить, там, что делать со ставкой, хотя вроде бы ЦБ этим заниматься не должен, а здесь возникает вопрос, что как уменьшить, может быть, минимизировать негативные последствия, ну потому что иначе вся экономика действительно сведется к тому, что мы будем то понижать, то опускать ставки, а бизнес и банки, насколько я понимаю, так быстро не могут к этому адаптироваться.
На мой взгляд, Центральному банку сейчас нужно сосредоточиться не только на ставке, а ставку он просто должен немножко плавно двигать, то есть обозначить, дать рынку понять, что он в течение года, допустим, будет ее плавно понижать, и дальше как можно жестче стараться регулировать валютный курс, чтобы он у нас не ходил там плюс-минус 5-10% в сессию, потому что именно это дезориентирует бизнес.
В любом случае, какие возможности есть, например, у регионов, чтобы в данном случае, может быть, бизнесу помогать и так далее? Потому что вот есть, например, новая инициатива Москвы по снижению ставки льготного кредитования, но это инициатива, как кажется, отдельно взятого региона, который, видимо, будет субсидировать в своем регионе какие-то кредитные продукты. А вот в целом экстраполировать подобного рода историю на страну можно или это от решения правительства будет зависеть? Ну, потому что вы понимаете, да, что ипотека при ключевой ставке в 15%, но ее никто брать не будет просто. И бизнес кредиты не будет брать.
Да, конечно, поэтому у нас будут разнообразные льготные программы по ипотеке, даже 12%, но 12% в текущих условиях тоже не вариант. Поэтому нужно будет, скажем так, вот полгода двигать ставку вниз, хотя бы до 10% и вводить, как это уже было, ипотечную ставку под 5-6% годную, иначе у нас просто рынок рухнет. Вот. Но опять-таки лучше, конечно, это все от правительства какой-то делать месседж такой первый, да, потому что реальный сектор нужно спасать. Во-первых, зажать курс, чтобы он не гулял, как он сейчас гуляет, да. И Центрального банка, по сути, есть варианты, в том числе до искусственного интеллекта, о котором они так много говорили в последние годы. Потому что все, в принципе, участники рынка, они видны.
А, вы имеете в виду, чтобы спекуляции притушить на рынке?
Да, притушить спекуляции, потому что сейчас спекуляции просто сумасшедшие. Если вы посмотрите на графики, да. 5-10% в день, это безумно.
Нет, я графики видела, просто когда вы говорите, что Центральный банк должен каким-то образом все-таки зажать ставку, сразу многие, знаете, как это воспринимают, что опять или интервенции, или опять у нас будет курс какой-то ненастоящий, а нарисованный.
А
в жизни
сейчас,
все иначе.
Он сейчас, по сути, нарисованный, потому что вы не можете купить в любом количестве наличную валюту, просто ее надо где-то там искать, по банкам бегать, да, или вы можете ее купить плюс 20% к биржевому курсу, то есть это тоже не вариант. И, по сути, вот у нас вот такая вот система множественности курсов начинается как вот в отсталых экономиках, там страна, в Иране, там, в каком-то Узбекистане и так дальше. То есть вот от этой системы нужно, конечно, можно быстрее уходить. Но получится, и тогда Центральному банку нужно поставить памятник. Получится, значит, как у всех.
Денис Викторович, еще по поводу субсидирования отдельно взятых кредитных продуктов в связи с тем, какие ставки сейчас. О каком объеме средств может идти речь? Ведь, опять же, субсидирование, например, как льготные ипотеки в те прежние понятные времена привело фактически к тому, что цены поднялись очень сильно. А здесь фактически речь идет о том, что чтобы работали банки, чтобы люди брали кредиты, чтобы люди покупали квартиры, развивали свои бизнесы, тоже нужно субсидировать, то есть вливать какое-то определенное количество государственных денег, но это же тоже повлечет за собой инфляцию, нет?
Смотря в каких сегментах. Смотря в каких сегментах, потому что, конечно, когда раскручивали ипотеку, то это был явный перебор, и мне кажется, просто по срокам слишком долго это все растянули, и народ почувствовал, скажем так, какие-то выгоды для себя, ну и, соответственно, девелоперы тоже. Потому что если бы девелоперам, допустим, по конкретным проектам было бы четко сказано, что, ребята, вот у вас такой проект, и фиксированная цена такая-то, вот и ипотечная ставка такая-то. А девелоперов не зажали, они там, соответственно, в виде такой ситуации просто подняли, переставили свои цены как можно выше, и все. То есть здесь вот такой вот элемент должен быть управления более балансированным.
Последний вопрос, Денис Викторович. Недавно выступил, буквально вчера, что ли, или позавчера, глава Федрезерва, господин Пауэлл, который сказал, что мы в ближайшее время будем проводить фактически агрессивную политику по поднятию ключевой ставки, потому что, ну, видимо, тоже инфляцию надо в Штатах сдерживать или придавать ему большую ценность именно доллару. Каким образом решение Федрезерва будет сказываться на денежно-кредитной политике у нас? Все равно же это вещи взаимосвязанные.
Сейчас нет. Решение Федрезерва совершенно не взаимосвязано, когда отсутствует возможность перетока, свободного перетока капитала между нерезидентами. То есть наш рынок, он стал такой, знаете, своей песочницей.
Изолированной.
Которую никого не пускают, изолированной. И как он будет функционировать, это довольно интересный кейс.
Понятно.
Спасибо большое. От Федрезерва ничего не будет зависеть.
Да, благодарю вас, Денис Викторович, принято. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков университета имени Плеханова и кандидат экономических наук. Бизнесу давно надо было снижать, ипотека с кредитами станут доступнее, но у нас сейчас закрыта экономика от мира. Что произойдет, когда откроются? Не верю я в доллар по 74, говорит Мортом. Юлия, экономика работает, только цены в магазинах остаются теми же, ставки уже по оформленным вкладам снижаются, зарплаты кое-где понижаются. Но это мелочи. А вот это интересно, кстати, когда вы говорите, что ставки по оформленным вкладам снижаются. В договоре вы внимательно читали? Ну, потому что в договоре может быть написано, что первые три месяца у вас там ставка повыше, а потом она начинает снижаться автоматически. Вот. И вот эти вот соблазнительные ставки в 20-23%, которые банки предлагали с целью пылесосить кэш, никто не говорил, что эти ставки будут там на год, на два года, на 10 лет. Нет, изначально банки позиционировали все это на несколько месяцев. Вот и все. Поэтому, ну, как бы странно в этой части питать какие-то иллюзии. Другое дело по поводу зарплаты где-то, ну, зарплаты понижают, понятное дело. В июле, говорит, тоже 20% на покупку на бирже уже отменили, пусть, значит, 20, ну, да, отменили, конечно, но она изначально-то была. Мы же не говорим о том, что это сейчас продолжается. Изначально была, а там посмотрим, как будет, потому что Центральный банк очень чутко реагирует на изменения на рынке. Другое дело, каких ресурсов потребуется, чтобы действительно держать курсы валют. И каким образом Центральный банк, если действительно это большая проблема для нашего сектора, именно спекуляции на рынке, и когда доллар в течение сессии прыгает там, на 10-20%, вот, то каких ресурсов это потребует от регулятора, чтобы, соответственно, курс держать. Так, люди путают вклады и сберегательные счета. По первым ставку не меняли, говорит Николай. Еще верю в доллар по 35, Иван говорит. Верю в доллар по 35. Я даже не знаю, как это, но нету доллара по 35. На картинках в интернете можете найти, а так-то его и нет.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в «Известиях» была любопытная публикация, что в России солдатам-срочникам могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности. Такой законопроект Госдума может принять в мае. Инициатива Кабинета министров поддержана, что принципиально важно. Как «Известиям» сообщили в Комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, главная цель – расширение кадровых ресурсов Федеральной службы безопасности. Сейчас срочники, которые имеют среднее профессиональное образование, могут перейти со срочной службы на контракт, начать военную карьеру, получать денежное довольствие военнослужащего, росгвардейца, спасателей и прочее, заявил изданию зампред комитета Анатолий Выборный. И, видимо, предложено расширить вот эту линейку по тому, где дальше служить, а именно заключать контракты с Федеральной службой безопасности на будущее. Раньше, как выясняется, этого сделать было нельзя. Алексей Филатов с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а я правильно понимаю, что сейчас солдаты-срочники по выходу из армии не могли устроиться на контракт с ФСБ, а вот эта инициатива позволяет теперь делать так?
Ну, вообще вопрос даже говорится не после уже службы в армии, а во время службы армии оформить контракт. На самом деле, вы знаете, вот, если честно, Федеральная служба безопасности последнее время очень сильно страдает в кадровом плане, потому что вот по...
В смысле, количество или качество?
Нет, по отношению возможности оформления к себе потенциальных претендентов. Ага. Потому что желающих очень много, вы знаете, ну ко мне вот сотнями люди просто обращаются, как попасть там в ваш спецназ. Но дело в том, что я по факту могу сказать, что попасть, например, в спецназ Министерства обороны намного легче претенденту, чем к нам Федеральную службу безопасности. Так уж исторически сложилось, что у нас более закрытая система, там уже, понимаете, история идет из глубины, когда нужны были рекомендации, нужны там раньше комсомольские путевки, чтобы попасть в ФСБ, КГБ. И сейчас как бы время сильно меняется, и я так понимаю, что, в общем-то, кадровики Федеральной службы безопасности страдают от того, что ну, тяжелее к себе вербовать людей. И сейчас вот это вот, если это пройдет, как бы, законодательство, это будет очень здорово. То есть вот теперь, когда молодой человек хочет попасть, ну, к примеру, в спецназ ФСБ, то, что вот касается там, то, что я знаю, ему спокойно можно идти в армию, и в армии он имеет право, в армии, в Министерстве обороны, спокойно, без конфликтов между ведомствами силовыми, написать рапорт о том, чтобы прийти на службу Федеральной службы безопасности. Надеюсь, что вот эти вот вопросы там проверок, тестирований, они сейчас, в общем-то, сузятся по времени, потому что, ну, так скажем, новые информационные возможности, они позволяют быстрее претендента рассмотреть, там, исследовать и взять на работу. И теперь, в общем-то, ну, так, я считаю, что у ребят будет больше возможностей, как бы, вот именно по маневрированию, потому что вот, на самом деле там из Росгвардии, из Министерства внутренних дел, из Министерства обороны попасть в ФСБ, это ну, целая проблема. Ну, честно сказать, в конце концов, нужны какое-то лоббирование, нужны какие-то знакомые, чтобы помогали. И из-за этого, ну, страдает Федеральная служба безопасности, потому что чем меньше претендентов, тем, в общем-то, качество, так скажем, чем меньше выбор, тем меньше качество.
А я правильно понимаю, вот это... Алексей Алексеевич, вот здесь да. Важно просто понять, что сейчас, насколько я понимаю, законодательство позволяет призывнику выбрать два варианта, то есть год в качестве военнослужащего срочника, либо два года как военнослужащий по контракту. А здесь, получается, срочник попал под призыв, полгода в учебке отучился, и потом может сразу контракт подписывать и сразу в ФСБ идти работать. Я правильно понимаю, служить или работать?
Сейчас, понимаете, сейчас попасть на контракт бессрочный невозможно. Бессрочный. То есть вы приходите как бы на срочную службу, и для себя там в течение через полгода можете принять решение подписать контракт уже на контрактную профессиональную как бы армию. Вот. Но, скажем, вот сейчас, например, попасть в Федеральную службу безопасности из армии, ну, практически невозможно. Всегда идет конфликт там между Министерством обороны и ФСБ. Там, потому что если как бы кандидат хороший, то Министерство обороны не заинтересовано его отпускать. И тут уже, знаете, от доброй воли там командиров, руководителей, кадровиков зависит. А здесь, если это законодательно будет закреплено, значит, у молодого человека, молодой человек четко поставил там в юности себе задачу попасть в ФСБ, в ФСБ, он спокойно знает, какой этот путь он теперь представляет. Он спокойно идет в армию, а в армии имеет право, ему не имеет права, не мотивировано отказать в этом праве попасть в Федеральную службу безопасности.
А пока очень... по факту он, Алексей Алексеевич, может попасть в ФСБ, только если он отучится в каком-то высшем учебном заведении или как еще? Что в академии какой-то?
Лучше всего в пограничное училище, которое уже как бы ФСБ принадлежит там. Ну, например, что в спецназ попасть там, можно в Рязанское идти, но там, понимаете, надо как бы, блин, молиться, чтобы тебя отобрали там в спецназ ФСБ, там отдадут тебе.
Ну, так
отдадут,
это же считается опять, как бы элитная служба, поэтому, наверное, и ценз присутствует, ну, потому что, ну, всех подряд, наверное, это тоже не есть хорошо. То есть он должен быть самым ловким, самым умным, самым хитрым, я не знаю, самым порядочным, ну как-то так. Нет?
Он должен пройти всевозможные проверки, и это, говорю, исторически так уже как бы
сложилось.
Было и есть. Но сейчас время меняется. И извините, но между ведомствами силовыми есть некая конкуренция. И в этой конкуренции, вот из-за этих старых правил, теряет Федеральная служба безопасности. Я еще раз говорю, эта возможность это не говорит о том, что теперь менее качественный людской материал будет поступать на службу. Сейчас эти проверки можно пройти намного быстрее, исследовать кандидата намного быстрее. Но вот такая возможность законная должна быть. То есть человек должен иметь выбор. А сейчас получается, если он очень хочет, ему в конце концов надо найти блат, знакомых, чтобы его кто-то лоббировал. Иначе его просто хорошего парня из Министерства обороны просто так не отдадут.
А вот. Другое дело еще, Алексей Алексеевич, наш слушатель тоже интересует. Смотрите, тут в новости написано, что, значит, можно после того, как ты отучился в колледже или вообще получил среднее профессиональное образование и так далее. Но, казалось бы, служба в таком подразделении подразумевает, что ты, ну, хотя бы должен институт закончить. Ну, как-то так. Или его уже в органах начинают натаскивать так, как надо?
Нет, нет, смотрите, в органах Федеральной службы безопасности есть разные, там не только офицеры служат, но, в общем-то, есть прапорщики, сержанты, то есть не обязательно человек с высшим образованием. Очень часто высшее образование... как бы по параллельной службе люди там вечерним или заочным заканчивают и их берут на офицерские должности, но если он карьерно хочет расти. Поэтому не обязательно иметь высшее образование, чтобы попасть в Федеральную службу безопасности. И вот солдат, в принципе, опять же, после школы пришествие 18 лет, то есть он уже там под 19 лет, он уже имеет право, как бы, имеет такую возможность связать свою жизнь с Федеральной службой безопасности. И придя туда на какие-то там рядовые должности, он может спокойно поступить на заочно в институт или в военное училище, в академию какую-то, там, например, Федеральной службы безопасности, закончить ее, там, ту же пограничную академию, вот, и уже стать на офицерскую должность и карьерный, как бы, по карьере расти в Федеральной службе безопасности. Это, нет, на самом деле, это очень здорово, потому что я вот лично с этим сталкиваюсь постоянно. Мне еще раз говорю, мне в месяц более сотни таких запросов приходят, и ребята спрашивают, мы хотим, ну, через меня спрашивают, как в спецназ попасть. И я понимаю, что вот, ну вот просто так, вот просто так скажите, вот идите в ту дверь, звоните, пишите рапорт, вас проверят и возьмут. Я понимаю, что такое невозможно. То есть надо куда-то кому-то подключаться, кого-то просить, чтобы делали запросы, там эти запросы удовлетворяли. Еще раз говорю, а как правило, никто не хочет хороших ребят отдавать ни из Росгвардии, ни из МВД, не из Министерства обороны.
А, насколько я понимаю, перед заключением контракта срочнику необходимо обязательно пройти год срочной службы, чтобы там спецификой овладеть, азами и так далее. А, например, при приеме в МЧС другая специфика, там подготовка не требуется. Вот в данном случае с Федеральной службой безопасности, все-таки с вашей точки зрения, какой формат был бы наиболее правильный?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот, наверное, должно быть так, что там, скажем, учебку заканчивает человек полгода. В принципе, он за полгода, самое главное, вот, я считаю, вот, призывная армия, чем она хороша? Тем, что за полгода человек может точно понять, хочет он связать свою жизнь, как бы, со службой, со служением, как бы, родине, то есть с тем или другим там войсковым подразделением. И через полгода, я считаю, что такой человек может писать рапорт. Во-первых, пока он пройдет проверки какое-то время, во-вторых, все равно, приходя там, ну, в Федеральную службу безопасности, ну, ему придется все равно, как бы, курс молодого бойца проходить, там, который может длиться там и 3 месяца, и полгода. То есть специфики его будут там своей обучать все равно. Ему самое главное вот за полгода определиться, он готов быть военным, он готов подчиняться, выполнять приказы. То есть вот такие вещи. То есть ему это нравится, так вот это. Если нравится, то перед ним уже выбор, там, остаться в Министерстве обороны, идти там в МВД, ФСБ, в Росгвардию, пожалуйста. Я считаю, у людей, молодых людей должен быть такой выбор.
А изменения, насколько я понимаю, были, ну, скажем так, люди, с которыми «Известия» побеседовали, говорят, что изменение образовательного ценза именно позволяет ФСБ увеличить количество военнослужащих по контракту, а раньше из-за образовательного ценза как раз были основные сложности. Ну, здесь вот упор именно на образовательный ценз делают.
Таких тонкостей я не знаю, но вот просто еще раз говорю, даже по своему спецназу, который служил в группе антитеррора, туда зачастую бывало приходили люди без высшего образования, там со среднетехническим образованием, и в течение там 3-4 лет они просто высшее получали. Как бы учась заочно. Понятно. И у нас есть случаи, когда и второе высшее получают во время службы. И я даже слышал, что и на третье там подаются, и к концу службы получается еще третье, там какое-то гражданское образование. В этом проблема, вот я в этом сильных проблем не видите. Вижу. Потому что в Федеральной службе безопасности есть разные должности, очень много разных должностей.
Спасибо.
И не всегда это требует высшего образования.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Принято. Алексей Филатов был с нами, президент Союза офицеров группы «Альфа», подполковник ФСБ в отставке. Давайте новости послушаем, потом ваши смски зачитаю.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. А какой конфликт интересов? Раньше после срочки спокойно приглашали даже с флота. Проверка полгода, говорит лимузин. Имеется в виду Федеральная служба безопасности. Ну, видите, человек оттуда утверждает, что есть определенные сложности с тем, чтобы пойти куда-то служить. То есть, условно, там хочет срочник после окончание срочной службы, заключить контракт. Вот. А ему говорят, хочешь там МЧС, хочешь Росгвардию. Он говорит, не хочу. Хочу ФСБ. И якобы на этом этапе у него возникает проблема. Потому что ценный кадр, и, соответственно, хочется его у себя оставить. Вот. И так просто, видимо, могут не отпустить. Ну, какие-то такие вещи происходят. Это не про крепостное право, как тут кто-то предположил. Мортом пишет, как-то армия не пускает. Мортом, бывает, если особо ценный кадр. Вот, ему всеми силами, видимо, хотят у себя оставить, а не где-то в другом месте. Так, еще солдатам, кто служит в президентском полку, повезло, дорогу короче, демонтажер говорит. Еще в аэропорту паспорта тоже ФСБ проверяет, Григорий. Ну, пограничная служба, конечно, естественно. Хоть с тремя высшими образованиями, Алла Северная Тушина говорит. А все равно, если человек не шибко умен, сделать умным с помощью дипломов его невозможно. Нет, ну, присутствовал определенный именно образовательный ценз. Он присутствовал. И сейчас, как выясняется, в этом есть определенные проблемы, что есть недобор в Федеральную службу безопасности. И именно поэтому, как мы читаем из заметки в «Известиях», в Комитете Нижней Палаты Парламента по безопасности и противодействию коррупции как раз заинтересовались в том, чтобы расширить кадровые ресурсы Федеральной службы безопасности. И поэтому предлагается позволить срочникам заключать эти контракты. Какие там проверки они дополнительные будут проходить, как их будут еще по знаниям, значит, там, натаскивать и так далее. Это уже дело десятое. Принципиально, как вы слышали Алексея Филатова из, значит, в прошлом группы «Альфа», он говорит, что это как раз будет хорошо, потому что недобор людей довольно серьезный. И несколько училищ, которые готовят, значит, состав Федеральной службы безопасности, проблему не решают. То есть в армию идет гораздо больше людей, чем возможно обучить в профильных учебных заведениях, которые готовят именно специалистов для ФСБ. Вот. Ну, посмотрим, примут, не примут, как это будет выглядеть. Но это любопытно в любом случае.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, заявление с пометкой «Срочно» от ТАСС. Глава Евросовета написал, это Шарль Мишель, видимо, написал в Твиттере, что провел разговор с президентом России и призвал открыть гум-коридоры к Пасхе из Мариуполя и других городов. По ТАССу я читаю больше ничего. Особенно нет. Вот еще есть заявление Росгвардии, что за неделю на юге Украины задержан 91 участник националистического движения. Все, пока больше ничего такого нету. Давайте теперь про GPS и ГЛОНАСС с этим разбираться, потому что Роскосмос тут решил предложить заменить GPS в самолетах на ГЛОНАСС. Рогозин выступил. Он говорит, что Росавиация попросила пилотов подготовиться к полетам без GPS из-за случаев глушения сигналов. Роскосмос направит Минтрансу и Росавиации технические предложения, сообщил, значит, в Телеграме глава госкорпорации. Мы сегодня же отправим наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС, который также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы Beidou, с администрацией которой мы успешно взаимодействуем в течение 8 лет. Виктор Заболоцкий с нами, заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, бывший президент Федерации любителей авиации России. Виктор Васильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сколько времени в принципе требуется на это, и действительно ли случай глушения, на который ссылается Рогозин, это уже какое-то вредительство со стороны, ну не знаю, американцев, что ли, или как это понять, что это может быть такое?
Ну, в принципе, это можно было ожидать вообще-то, потому что вообще GPS разрабатывал уже как военная система, да, в свое время. Вот, и поэтому были каналы зашумления, так сказать, и они, это предполагалось, что в любой момент возникновения каких-то таких ситуаций критических, то это может быть отключено и поставлены, так сказать, другие ну, как бы сказать, коды, которые позволяли бы в военной работать техники, ну, на своих частотах нормально, а гражданские, так сказать, они были бы загрублены. Угу. Вот. Ну, тут, в общем-то, понимаете, дело все в том, что сама по себе навигационная система, вот GPS, она, это не система, это система точного позиционирования.
Да.
И фактически она настроена только на то, чтобы определить свое местоположение в данный момент. Потом через буквально какое-то время, ну, допустим, через секунду, у вас опять определяется это местоположение, появляется вектор, который вам говорит, куда вы движетесь, с какой скоростью, длина этого вектора, скорость, естественно, и направление. Вот. А остальное все это математика, чистая математика, больше там ничего нет.
Виктор Васильевич, ну просто важно понять, если у нас действительно опасаются, хотя и 3 недели назад или даже месяц назад уже высказывались такие предложения и уже говорили, что собираются, но вот только сейчас Рогозин почему-то, да, с Минтрансом решает поработать. Но теоретически, вот вы как специалист объясните, как можно, например, отключить GPS на территории России? А теоретически надо, наверное, управлять сигналом в зависимости от того, где, а именно на чьей территории пролетают спутники. Управлять сигналом понятно, там вводится поправка с ошибкой и так далее. А дальше антенны, а что, наземные станции отключать или как это происходит?
Нет, понимаете, дело все в том, что спутники, в принципе, да, они грубо дают местоположение. 3 спутника, как минимум, они должны давать точное местоположение. А вот наземная станция, которая привязана точно к местоположению на земле, в аэродромах, там где-то еще, она вам точно уточняет это местоположение, буквально там до метра, там, да, даже, может быть, и точнее. Может быть. Угу. Понимаете, поэтому неважно, так сказать, откуда вы получите этот сигнал. С нашей системы, с ГЛОНАСС, с китайской, с европейской, с американской. Угу. Другое дело, аппаратная часть, чтобы она была работоспособна определять эти сигналы. Но нужно учитывать, что ведь спутниковая система – это не основная навигационная система, она как вспомогательная система.
Так.
В любом случае. То есть она просто помогает четко совершенно определить там скоростные параметры, там где-то, так сказать, свое местоположение, когда вы куда прилетите, сколько у вас там останется топлива. Но это все математика, которая заложена в программу самого вот самолета или оборудования вот этого, понимаете?
Угу, угу. Вот. Но, Виктор Васильевич, у нас, скажем так, есть, вы видите какие-то определенные сложности при массовом переходе как раз с GPS на ГЛОНАСС, то есть для перестраховки в данном случае?
Я не думаю, что особо, потому что другое дело, насколько у нас хватит мощностей для того, чтобы оборудовать.
Спутниковые группировки или наземных антенн, что вы
наземных, имеете? Наземных, то есть наземного оборудования. Ага. Вот. Группировка у нас полностью, она, так сказать, задействована наша. Вот. Потом у нас еще, так сказать, и резерв есть, и китайская тоже система, она тоже, помимо тех вот GPS и европейской системы.
Так.
Вот. Поэтому мы, в принципе, можем. Но аппаратная часть, так же, как телефоны, будем так говорить, ну, свои-то мы могли бы выпускать, но, к сожалению, только вот в небольшом количестве, как он, понимаете? А вот здесь вот четко совершенно нужно определить, какая будет аппаратная часть приемников. Ну, сейчас посмотрите, на машинах везде практически мы можем пользоваться нашей системой.
ГЛОНАССом, да, ГЛОНАССом можем. Но, правда, тут были высказывания аграриев, которые, точнее, людей, которые занимаются аэрацией полей, значит, орошением полей и так далее, вот это сельскохозяйственной авиации. Они говорят, что у них проблемы с ГЛОНАССом, потому что там, значит, у GPS до сантиметра, а у ГЛОНАССа якобы там до нескольких метров может быть ошибка, и поэтому это неудобно. Вот...
Ну так все дело все в том, что мы же тоже пользуемся, понимаете, как наземная, вот если установить наземную станцию, антенну, который точно знает, где этот маяк установлен, он вам точно так же будет, как и GPS, показывать с такой же точностью практически.
С такой же точностью. Но вот этот переход, чтобы действительно уже не было никаких проблем, он годами измеряется, как вы считаете? И нужно ли, в принципе, к этому стремиться?
Нет, я никакими годами это не измеряется. Вот. Просто это нужно, так сказать, волевое решение. Но опять получается, мы все по кустам разбегаемся. Одни на одном, другие на другом, третьи на третьем работают. А ведь было связано же это все в международном плане, понимаете? Если одно дело мы будем работать на территории своей, а другое дело международные полеты, понимаете? И еще есть одна вещь.
Да.
Допустим, почему, допустим, вот на самолетах, там, на Боингах, на Аэрбасах, ГЛОНАСС, он не встроен туда. Угу. По очень простой причине. Потому что разработчик, производитель, он должен обязательно согласовывать. То есть самолет сертифицирован с данным оборудованием.
Так.
А если мы сейчас будем ставить оборудование свое, нам этот разработчик, тот же самый Airbus или Boeing, он фактически не разрешит это ставить свое.
То есть мы можем это ставить на MS-21 теоретически и на суперджеты новые?
Да, да, на свои, пожалуйста, машину можно устанавливать. Но в то же время, смотрите, допустим, вот Ан-24, ну, старые самолеты,
да,
такие, Ан-24, Як-40, там, Ту-154, которые, ну, уже там нет, да, мы ведь тоже не можем установить и без разрешения наши ЖКБ. Значит, для этого нужно, где будет стоять антенна, они должны поле, так сказать, антенны, то есть вот это вот, ну, радиополе будем смотреть вокруг самолета, понимаете, потому что может быть искажения какие-то быть. Угу. Здесь нужны еще дополнительные исследования какие-то. Вот здесь вот это вот есть, это большая достаточно работа, но она несложная, но ее надо выполнять, она такая очень кропотливая.
Виктор Васильевич, ну, теоретически, а вот вы как специалист можете предположить, что, например, в ТТХ там текущего или будущего поколения GPS заложат возможность, ну, я не знаю, там, чтобы антенна имела такую диаграмму, чтобы там пятно вещания огибало какую-то территорию, вплоть до территории целого государства. Ну, то есть, мне кажется, что даже если захотят отключить, ну, можно как-то ловить с территории Европы, но все равно это все возможно сделать. И спутник Понимаете? Таких нету. Ну, грубо Понимаете? Говоря.
Вот, ну, смотрите, ну, хорошо. К примеру,
да,
вы летите на высоте там 10-11 тысяч метров. Да?
Так.
И точность у вас там на ГЛОНАССе, на нашем, ну, 5 метров, 10 метров.
Конечно.
Ну и что это на 10 тысячах метров? Левее, правее 5 метров?
Да ни о чем, наверное.
Ни о чем. А вот при заходе на посадку использовать, значит, тут у вас еще включается другая система. Наземная станция, которая вам уточняет ваше местоположение.
Угу.
Значит, наземная станция должна быть обязательно. Так же, как и при сельхоз, вот эти поля там, где обрабатываются, или что-то еще. Если будет рядом находиться станция, которая будет улавливать, а они же все практически на прямой видимости должны быть, ну, расстояние небольшое должно быть у них, значит, тогда будет высокая точность. Если далеко ее не увидишь, то только со спутников. А со спутников, естественно, возникают большие ошибки.
Понятно. Спасибо большое, Виктор Васильевич. Принято. Виктор Заболоцкий был с нами, заслуженный летчик-испытатель СССР, космонавт-испытатель, бывший президент Федерации любителей авиации России. 7373948. Получается, наземные станции находятся на нашей территории, отключать могут только наши, говорит Виктор. Так вот, об этом речь, что в тактико-технические характеристики спутников GPS не заложено, чтобы они там, не знаю, отключались, пролетая над определенной территорией. Ну, очевидно совершенно. Как можно физически отключить наземные станции? Вот, тоже вопрос большой. Более того, об этом-то пока речи не идет. То есть, вроде бы надо перестраховаться, но, опять же, проблема действительно с тем, что если глушение, например, GPS в бортовом оборудовании на самолете продолжится, как то на это именно Рогозин ссылается, что там летчики жаловались, то, соответственно, поставить ГЛОНАСС на эти самолеты. А вопрос все-таки лицензирования и сертификации. Там Boeing и Airbus могут это не пропустить. Но другое дело, что если эти самолеты, например, вот будут или выкуплены, или здесь как-то принудительно оставлены, или что такое. Может быть, и так можно дооборудовать самолет. Не знаю, сложно. 7373948, кто может на этот ответ, на этот вопрос ответить? Потому что вопросов все равно гораздо больше. GPS отключается отзывом лицензии, протоколов, программного обеспечения. Без этого аппаратная часть просто не будет функционировать, так что это просто сделать, говорит Дэнин. Ну, не знаю, также можно рассуждать, что можно снизить точность позиционирования на вот отдельно взятой территории, то есть на нашей, например. Там появится ошибка в километр. И что делать тогда? Особенно при заходе на посадку. Справедливости ради, действительно, на высоте 10 тысяч метров это особенно ничего не значит. А вот на уже здесь, на земле, это большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А давайте кого послушаем? Вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Владимир Михайлович.
Да, Владимир Михайлович.
Дело вот в чем. У GPS два сигнала.
Да.
Сигнал высокой точности, сигнал низкой точности. Сигнал высокой точности для специальных применений, то есть для военных и для геодезических. Сигнал низкой точности для всех остальных. Вот если отключить сигнал высокой точности, то на этом все закончится.
А подождите, и а как это отключить тогда? Это можно сделать, отключить или попортить сигнал, ну, я не знаю, над северо-восточной частью Российской Федерации? Ну, правда.
Женя, ничего не надо портить. Это просто дается на борт космической группировки команда. И все, и отключается сигнал необходимой точности над нужной территорией.
То есть сделать это над нужной территорией уже возможно? Уже это заложено в спутнике?
Это закладывалось в технические требования космической группы.
Ага, ну вот это интересно, кстати. Да, спасибо большое, это любопытно, но, не знаю, есть мнение, кстати, что вот даже вы с Виктором Васильевичем слышали, Заболоцкого, он уже тоже сомневается, что в такой возможности, вот, что это можно сделать, отключать там и так далее. Но такие спутники, это действительно вопрос будущего или нет? Потому что действительно делались когда-то там бортовые антенны, чтобы была такая диаграмма, чтобы вот именно пятно вещания как-то огибало определенную территорию, но это не для GPS делалось. А вот, и такой вопрос, вот текущее есть поколение вот этих спутников GPS, а в них заложена такая возможность или не заложена? Тоже большой вопрос. Но видите, Роскосмос озаботился, сейчас будет разговаривать с Минтрансом и Росавиацией, как это все-таки сделать. Потому что Рогозин прокомментировал информацию о том, что Росавиация попросила авиакомпании подготовиться к полетам без использования GPS. Вот. Рекомендации связаны с сообщением европейского авиарегулятора от середины марта о глушении и возможной подмене сигналов GPS, спуфинга так называемого. Такие случаи были зарегистрированы после 24 февраля при полетах в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валентин, «Управлять правильно говорить» не ошибка, а погрешность. Да, прошу прощения, Валентин, погрешность, конечно. Так, еще мы с вами успеем поговорить про образование, точнее, про воспитание. Вроде с воспитанием в школах начали потихонечку разбираться, теперь до детских лагерей оздоровительных дошли. Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила включать воспитание в программу детских летних лагерей. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы летняя оздоровительная кампания включала в себя компоненты воспитания. Сегодня та работа, которую проводят министерство в большей степени инициативно, но, возможно, есть смысл отразить это положение и в законе, сказала депутат на Всероссийском семинаре по летней оздоровительной кампании 2022 года. Вопрос, конечно, кого как воспитал детский оздоровительный лагерь? И что там вы делали? Чему вы там научились? Алексей Каспаржак с нами, бывший директор Международного детского центра «Артек». Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, мне кажется, от таких вот директив некоторые работники детских лагерей могут немножечко напрячься, потому что если будет директива, надо будет отчитываться. Воспитал столько-то, эффект такой-то. Как это выглядит?
Ну, если это будет действительно так, а шансов на это достаточно много, то, конечно, жалко будет и работников, и детей, потому что, ну, всегда же вопрос в том, как. А не в том, что.
Ну, я, конечно.
Там нет вопросов, что воспитание присутствует в деятельности любого образовательной организации, в том числе и лагеря. Вопрос как? Если заставят шагать строем и петь патриотические песни бездумно, то бездумно, я повторяю, то, наверное, сильно интересно это не будет. Вот, а если речь идет о том, чтобы создать нормальные, уважительные к ребенку условия, а гражданин и патриот – это тот, кто прежде всего уважает себя и имеет свое мнение, то вот с этим сложнее, делать всегда сложнее, поэтому боюсь, что до этого руки не дойдут.
Мне кажется, просто, Алексей Анатольевич, детские лагеря – это же, ну, такое место, где дети, в принципе, уже находясь, они как бы воспитываются там, не знаю, пошли в поход, помогли друг другу, устроили соревнования какие-то, учатся уважительно относиться к сопернику. Но что-то, это же взаимодействие, конечно, детское в социуме, это, в принципе, уже есть там модель воспитания. Вы чего, знаете, еще нового нужно?
Зиновий Соловьев, когда создавал «Артек», он сказал примерно, примерно следующее, что мы ребенка поместим в комфортные условия, где воздух Крыма его будет оздоравливать, а все остальное его воспитает само по себе. Вот это отношение к ребенку, оно уважить. Еще раз говорю, понимаете, мы же всегда считаем, что это процесс некий, в который взрослый...
Специальный какой-то, да, специальный процесс. Да.
А вообще, по большому счету, этот процесс, знаете, Турчининова в свое время сказала, что профессия учителя, учитель – это человек по профессии человек. Угу. Вот если ребенку встретится человек, авторитет которого будет для него значим, если он его чем-то заинтересует в себе, ну, например, своей активной жизнью, то воспитание произойдет сам по себе.
Но он будет просто, скажем так, да, смотреть.
Ага. Повивальной бабкой в данном случае выступать не стоит. Он как-то образование и воспитание, оно случается. Оно ему можно создать условия, и еще раз говорю, ему нужно создавать условия. Вот лучше всю эту активность направить на то, чтобы у нас, туалеты теплые появились во всех лагерях в стране. Тогда, может быть, уважение будет побольше к ребенку, и воспитание будет иметь правильное очертание.
Угу. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. Принято. Алексей Каспаржак был с нами, бывший директор Международного детского центра «Артек». 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А вот действительно, детские лагеря, ну правда, что там такого? Вот смотрите, вы недавно, например, были в... Детей своих отправляли в лагеря, или сейчас хотите отправить. Вот ваше... скажем так, что вы хотите, чтобы ребенок там получил? То есть по какому принципу вы определяете, что вот в этот лагерь вы бы ребенка отправили, чтобы он там что получил, приобрел? 7373948, телефон прямого эфира. Вот для вас критерии хорошего детского оздоровительного лагеря – это что? Бывший директор лагеря правильно говорит, наверное, Павел Денсер говорит. Да, 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Андрей, да. Москва.
Пожалуйста.
Я хотел поделиться таким опытом. Не знаю, насколько это подходит под критерии оздоровительного лагеря, но в Москве во многих образовательных учреждениях проходят так называемые образовательные смены.
Ага. Летом, да, есть такие.
Ребенок сам выбирает себе направление, каким хочет заниматься. Хочет заниматься спортом. Он приходит с утра, его родители приводят перед школой, перед работой, как в школу. Он целый день там проводит, там с ним играют, возятся, кормят и занимаются тем, что он сам, собственно, выбрал. И эта профильная смена, она длится там, по-моему, 2 недели, если не ошибаюсь. Потом можно на следующую зарегистрироваться, то есть тебя никто не ограничивает. Вот, поэтому сама по себе образовательная деятельность, она не прекращается. Вот
образовательная, это понятно, речь идет о воспитании. Видите, почему-то в Государственной Думе хотят отделить каким-то образом искусственно отдельное образование, отдельное оздоровление, отдельное воспитание. И вот только когда в бумажке будет написано 1 плюс 1 плюс 1, тогда сложится 3.
Ну, вы помните, как в лагере, да, у нас там этот... Первый отряд плюс 200 грамм, второй отряд плюс 220 грамм, да, отряд Иночкина минус 50, да? То есть, ну, чтобы такого не было,
наверное,
все-таки какая-то должна быть общая канва.
Спасибо. Да, общая канва какая-то должна быть. 7373948. Интернет-общение между собой сильнее любого педагога сейчас, что нет, вообще нет. 692-е. Вы упрощаете. Точно так же можно было сказать раньше, когда не было интернета, но были газеты. Ой, какие газеты. Просто там книжки определенные читали, и все. Книжка и общение между собой сильнее любого педагога. Нет. Педагог на то, вот прекрасный педагог на то и, в общем, педагог, что он может заинтересовать таким образом, и на него либо захотят равняться, либо он какой-то, ну, я, путь проложит в конце концов, пусть это высокопарно звучит. Меня хотели в Артек отправить, я сказал, что не поеду, говорит Григорий, тут такое слово, я не хочу его произносить, Григорий. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вот ребенок ходит в имени Гайдара, не в качестве рекламы, бассейн в Москве,
да.
По юго-востоку, и неоднократно предлагают зимние каникулы, то есть едут педагоги непосредственно по плаванию,
так.
На море, и я отправлял спортивный. 2 раза. То есть я людям доверяю, самое главное, что там контроль, дисциплина, питание. И чисто психологии, то, что ты уверена, что там все-таки веселят.
Что нормально, что веселят. О, я думаю, знаете, иногда в лагерях такое не рассказывают. Хо-хо. Я до сих пор много чего не рассказала своим родителям. Хотя лагеря, правда, не любила всеми фибрами души, но, наверное, сейчас с лагерями гораздо интереснее, гораздо лучше. Потому что тогда-то не было инициативы. Тогда, лет сколько, 25 назад, не было инициативы от госпожи Яровой, чтобы включили воспитание в программу детских летних лагерей. А то, может быть, оно бы и по-другому вышло. 15 часов новости. Потом продолжим.